Глава первая. Работа – лучшее лекарство от вирусной любви. Принцип всякого продвижения – дойти до своего абсолютного предела и сделать один маленький шажок вперед. Из дневника невернувшегося Шнера. 5 декабря в Москве повалил снег. Прежде он выпадал с избирательной пугливостью. На крыше машин, парковые скамейки, гаражи и трансформаторные будки. Сейчас же снег приступил к делу серьезно и посыпался так густо, будто где-то в небе гиелы, крылатые полугиены, полульвы, одновременно распотрошили 10 000 подушек. Крупные снежинки не порхали, а солидно, как немолодые несушки, рассаживались каждая на свое место. Движение остановилось. Светофоры подмигивали сами себе, дирижируя белой симфонией. Ехать стало некуда. Дороги исчезли. Автомобили отмахивались дворниками, на глазах превращаясь в сугробы. Как часто бывает, в стаде машин обнаружился истерик, который раз за разом нажимал на сигнал и гудел долго и сердито, непонятно что и у кого требуя. На строительной площадке прожекторы били снизу в подъемный кран. И три столба света, пронзая белое пространство и смыкаясь, показывали абсолютную его бесконечность. Когда начался снегопад, два молодых человека и девушка стояли на залитой электрическом светом площадке у метро и потешались над загадочной надписью «Мясо курц в лаваше». Это были Ул, его девушка Яра, большеротая и улыбчивая, и его лучший друг Афанасий. Ул стоял, сунув большие пальцы в карманы. Любимая его поза. Среднего роста, не мускулистый, но литой, точно из дубового пня вытесан. 20 неполных лет, короткий шрам на верхней губе. Результат пропущенного удара велосипедной цепью в парке имени Макса Горького. Русская кровь с примесью калмыцкой. 242 рубля в кармане. Широкий размах плеч и ботинки 43-й номер. Вот и весь наш герой. Знакомься, читатель. Афанасий на полголовы выше и на полгода младше. Таких, как он, часто называют красивыми. Худощавый, с узкими плечами и длинными жеребячьими ногами. Волосы льняные, как у немецкого принца, у которого королевство такое маленькое, что ему то и дело приходится срываться с трона и ловить кур, чтобы они не пересекали государственную границу. Афанасий смеется, но на душе у него скверно. Он жалеет, что вообще поехал сегодня в город. Как правило, Афанасий избегает Яры, однако сегодня все произошло против его воли. Вместе добрались до города, вместе сели в метро. Станция конечная. Притвориться, что тебе в другую сторону, невозможно. Пока они ехали, Афанасий смотрел на своего двойника в окне поезда. По лицу двойника ползли бесконечные провода в черной оплетке, а на груди было написано «Места для женщин с детьми и инвалидов». Афанасий старался не слушать, о чем говорят Ул и Яра. Но чем больше старался, тем сильнее обострялся слух. Болтали они о совершенной ерунде, но Афанасий все равно ощущал себя гадом, подслушивающим у щелки. Каждое слово казалось ему значительным, содержащим тайную, скрытую от всех нежность. Изредка кто-нибудь из них вспоминал об Афанасии, обращался к нему и задавал вопрос. Афанасий отвечал с ненужной старательностью, хотя знал, что вопрос был задан только за тем, чтобы не выключать его из общения. Мол, если мы втроем, то и говорить надо втроем, и никак иначе. Афанасий делал все, что положено уважающему себя третьему лишнему. Улыбался, отшучивался, но ощущал, что его разрывает. Ему хотелось завопить и дернуть стоп-кран. Пусть все навалятся друг на друга, а ему на миг станет легче. Сознание Афанасия спешно искало лазеек. Внезапно он вспомнил, что ему надо купить крышку на объектив. 2 года фотоаппарат, надежный 30-летний старикан «Зенит», который он ставил выше всяких цифровиков, отлично жил без крышки. А тут вдруг хозяин осознал, что это в корне неправильно. Технику надо беречь.